Милиция и пришельцы. Юльку мучили плохие предчувствия. Что-то подсказывало ей, что пришельцев надо спрятать в какое-то другое место. Ее предчувствия обострились, когда она увидела через час после обеда, как над лесом кружится желтый милицейский вертолет. А еще через час в лагерь въехал милицейский газик, в котором были лейтенант и сержант с овчаркой. Фима опять сумел подобраться к директорскому окну, чтобы подслушать. Лейтенант говорил директору, что к ним позвонил человек, живущий у самого шоссе. Он тоже видел тигра. А третий сигнал поступил от одной женщины, которая уверяла, что тигр ворвался к ней в дом, и ей пришлось ударить его кочергой. Когда лейтенант с директором вышли из домика, собаку и ее проводника тесным кольцом окружили ребята. Лейтенант спросил у ребят, не видел ли кто чего подозрительного возле лагеря, а потом отдельно поговорил с Розочкой и Семеновым. Розочка и Семенов были страшно горды тем, что дают настоящие показания настоящему лейтенанту, и пыжились, как жабы. Юлька с Фимой стояли в стороне. Юлька сказала Фиме, «Теперь ты понимаешь, что пришельцев обязательно найдут, а может, так и надо, и потом разберутся». Юлька смерила его уничтожающим взглядом и спросила, «Разве мы не обещали помочь?» «Это ты обещала», — неосторожно возразил Фима. Юлька отвернулась от него, но уйти не успела, потому что к ней шел лейтенант милиции, а рядом с ним Розочка. Розочка улыбался, и заходящее солнце отражалось в его очках. «Ты будешь пионерка Грибкова?» — спросил лейтенант. «Вот товарищ утверждает, что ты видела хищника, знаешь, где он скрывается, но по каким-то причинам не хочешь об этом сказать». Юля высоко подняла брови. «Почему?» — спросила она. «А в самом деле, почему?» — обратился лейтенант к Розочке. «У них свои дела», — сказал Розочка. «Она психованная по части зверей», — поддержал Розочку Семенов. «Она на меня вчера из-за кошки напала, нанесла даже увечья». «Увечья?» — лейтенант посмотрел на Семенова. Но кроме царапины на щеке, заклеенной пластырем, других увечий не нашел. «Что же она, сумасшедшая, что ли?» — громко спросил Фима Королев. «Я с ней в одном классе учусь, но не видел, чтобы она дружила с крокодилами». «Отлично», — сказал лейтенант. «Спасибо за помощь. Сержант, бери Акбара, пошли. А ты», — он показал на Розочку, — «если не боишься, пойдешь с нами. Покажешь точно место, где видел зверя». «Я тоже видел», — сказал быстро Семенов. «Одного нам хватит», — сказал лейтенант. «Чем меньше народу будет по лесу ходить, тем лучше». «Правильно», — сказал директор. «Я с вами пойду. Я не имею права отпускать своего пионера». Лейтенант кивнул. Он понимал директора. «Я согласен», — сказал тихий Розочка, «чтобы вместо меня пошел Семенов. Он лучше знает те места. Я был без очков».
«Спасибо. Ты настоящий друг», — сказал храбрый, но глупый Семенов, который решил, что Розочка отказывается от похода ради него.
Розочка скромно наклонил голову. Фима фыркнул. Он-то все понял. Розочка услышал и со злостью поглядел на Фиму и Юльку. И, глядя на ноги Юльки, сказал тихо, но так, чтобы слышал лейтенант. «Я вам советую посмотреть на острове, где стоит старый сарай».
«Почему?»
— спросил лейтенант. «Там...» — Розочка на секунду задумался и продолжал, как ни в чем не бывало. «Там вокруг острова особенная черная грязь. Я видел следы тигра, и в них была такая грязь».
Юлька поняла, что наблюдательный Розочка не зря смотрел на ее ноги, когда она вернулась с реки. У нее упало сердце. «Поглядим», — сказал лейтенант. «Пошли, а то времени до заката почти не осталось».
«Что теперь?» — спросил Фима, который понял, что положение осложнилось. «Надо их предупредить», — сказала Юлька. «Оставайся здесь, я побежала. Задержи Степаныча. Видишь, как он глазами водит, чтобы никто не сбежал». И Юлька побежала к кухне, оттуда к дыре в заборе. Но, к сожалению, она недооценила Розочку. Она уже готова была скрыться в кустах, как услышала сзади голос вожатой Риты. «Грибкова! Юля! Остановись!» Юлька обернулась. Рита бежала к ней, а за ее спиной стоял, улыбаясь, Розочка. «Неужели вы взрослый человек?» — сказала Юлька, глядя Рите в глаза. «Всерьез верите в то, что у нас тут водятся тигры, а?»
«Но ведь не в этом дело», — смутилась Рита.
«Грибкова хотела тигра предупредить», — сказал Розочка. «У них заговор».
«Ах, Розов, ну что за чепуху вы несете?» — возмутилась Рита, но крепко взяла Юльку за руку и повлекла обратно к домику.
Степаныч наблюдал за этой сценой и не ушел, пока вожатая с непослушной пионеркой не отошла от опасной зоны. То, что всеобщее внимание было отвлечено на Юльку, дало возможность Фиме совершить отважный поступок. Он воспользовался моментом, когда все скрылись за углом кухни, и, пригибаясь, бросился к забору. Пролетел сквозь кусты, проскочил в лес, даже Розочка не заметил, как он ломился сквозь орешник. Когда через час он вернулся в лагерь, то отыскал мрачную, готовую разреветься Юльку за эстрадой.
«Все погибло, а ты в такой момент где-то прячешься».
В другой ситуации Фима бы смертельно обиделся, но сейчас чувствовал себя таким героем, что только улыбнулся, как улыбается настоящий охотник при виде мальчишки с рогаткой. «Я был там», — сказал он гордо. «Там!»
«Как? Ты смог?»
«Кто-то должен был это сделать.
Тогда рассказывай скорее. Их поймали?»
«Я вышел к берегу. Я всех обогнал. Они еще то место осматривали, где Семенов тигра пугнул. Я выбежал к реке и закричал, чтобы они прятались. А они?»
«Они молчали».
«А потом?
Может, они тебя не слышали?»
«Наверное, услышали. Пока я бегал и кричал, слышу, идут с собакой. Я повыше забрался, наблюдал».
«Ну и что?»
«Они берег осмотрели. Собака волновалась, даже хвост поджимала. Наше счастье, что собаки говорить не умеют. Хоть кто-нибудь из зверей должен не говорить», — заметила Юлька. «В общем, они заподозрили, но лодки у них не было.
И вернулись обратно?»
«Нет. Лейтенант вертолет вызвал, я сам видел. Вертолет минут через 15 прилетел, спустился у сарая. Тут я тебе скажу, я так переживал, что у меня чуть сердце из груди не выскочило.
Дальше, дальше!»
«Из вертолета вышли двое и побежали к сараю. Потом они вышли и кричат: там никого нет, а ты говоришь, не услышали».
Юлька нахмурилась. «Куда же они могли деться?»
«Я думаю, — сказал Фима, — что они улетели. Их нашли, подобрали, и они улетели. Так что мы можем спать спокойно». Он подумал немного, вдруг опечалился и добавил: «А жаль, что никому не расскажешь. Ну кто нам поверит?» По ту сторону эстрады послышался шум, голоса. Юлька с Фимой поднялись, оказалось, что вернулась экспедиция. Когда они подошли поближе, то услыхали последние слова лейтенанта: «Завтра с утра продолжим, так что предупреждаю, осторожность и еще осторожность. Сержант с Акбаром остаются у вас».
«Ужином накормим», — сказал директор. «А следы на берегу были тигриные?»
«Без всякого сомнения», — ответил лейтенант. Тогда Юлька обернулась к Фиме и сказала ему тихо, но твердо: «Готовься».
«К чему?»
— спросил Фима.
«К побегу из лагеря».
«Из лагеря? Зачем?»
«Пойми», — сказала Юлька, — «им некуда деваться. Здесь даже настоящего леса нет. Мы должны их немедленно эвакуировать. Отвезем в Москву».
«Юлька», — сказал Фима, — «ты совершенно не думаешь о последствиях. Ты подумала о наших родителях, о школе, обо всем. Мы позвоним из Москвы в лагерь, чтобы они не волновались».
«Нет, я на эту авантюру не пойду», — сказал Фима.
Он не был окончательным трусом, все-таки только что в лес бегал. Просто мужчины, вопреки распространенному мнению, куда менее решительны, чем женщины.
«Сначала ты ужинаешь», — сказала Юлька. «Потом берешь куртку, потом ждешь отбоя, потом складываешь свою постель так, чтобы казалось, что ты спишь, потом выходишь к дыре в заборе, и там мы встречаемся».
Сказав так, Юлька пошла в столовую и спокойно поужинала. Фима был потрясен. У него, несмотря на любовь хорошо покушать, кусок в рот не шел, а Юля ела. Потом встала из-за стола, собрала за собой посуду и вышла из столовой, ни на кого не глядя. Даже Розочка не смог заподозрить, что она что-то задумала. А Фима остаток вечера метался по лагерю. Несколько раз встречал Розочку и старался его обойти подальше. Заглянул в кино, выскочил оттуда. Потом на него напала сонливость. Потом он решил, что ни в коем случае убегать из лагеря не будет. Потом понял, что не может не убежать, потому что он первый мужчина на земле, который встретился с настоящими пришельцами. В конце концов, в половине 11-го,
После того, как сам директор заглянул в спальню и проверил, все ли пионеры спят, Фима поднялся, накинул куртку, проверил, есть ли в кармане 3 рубля, которые ему на всякий случай дала с собой мать, и которые пока не понадобились, и, наконец, осторожно добрался до дыры в заборе. Юлька уже ждала его там и прошептала: «Я в тебе почти не сомневалась». Путешествие в Москву. Надвигался дождь, даже воздух отсырел, и ночные запахи в лесу стали сильными и пряными. Лес ночью казался куда больше и дремучее, чем при дневном свете, и идти пришлось медленно, чтобы не напороться на сук и не споткнуться о корень. Когда они вышли к реке, луна еще светила, но облака неслись совсем близко от нее, иногда совсем закрывая. «Эй!» — крикнула Юлька, подойдя к воде. — «Это я! Выходите!» — «Ты что думаешь, они под землю от милиционеров прятались?» — «Придется плыть», — сказала Юлька. Она разулась, попробовала воду. Вода была теплая, парная, так бывает перед дождем. И вдруг Юлька услышала, как плещет весло. Она посмотрела вверх по течению. В дорожке лунного света плыла лодка. На корме сидел, свернувшись, огромный питон, а греб тигр, сидя по-человечески. И хоть Юлька отлично знала, что тигр — это не тигр, хоть она и страшно обрадовалась, что видит вновь пришельцев, от такого зрелища она рассмеялась и долго не могла остановиться. Транквери-транковери лихо врезался носом в лодке в берег, питон радостно покачал треугольной головой.
— «Мы уж не надеялись вас еще раз увидеть», — сообщил он.
— «Мы тоже», — сказал Фима. «Как же вы смогли спрятаться?» — спросила Юлька.
«Спасибо нашему другу», — ответил питон. «Он своими предупредительными криками насторожил нас, и мы уплыли с острова на лодке. Да как остров стал для нас, как тюрьма. Мы прятались на том берегу».
«Да», — сказал Фима, польщенный тем, что именно он спас пришельцев. «Лучше бы вас сделали муравьями или кротами».
«И нас бы съел любой, кто хочет», — проворчал тигр.
Юлька сказала: «Сначала пускай Фима перевезет на дальний берег тигра, а мы подождем здесь, только скорее». «Есть, капитан», — ответил Фима, который понял, что в лагерь вернуться уже не удастся. Когда лодка с тигром и Фимой отплыла, Юлька сказала питону: «Мы убежали из лагеря для того, чтобы перевезти вас в Москву».
«Мы благодарны вам», — сказал питон растроганно. «Вы не знали нас, но изъявили чувство помощи. Я понятно говорю?»
«Не обращайте внимания», — сказала Юлька. «А вот и Фима. Скорее». На том берегу реки они оставили лодку и прошли узкой дорожкой до шоссе. Было уже совсем поздно. Редкие машины появлялись из-за дальнего поворота глазами огней и пролетали мимо. Тигр ежился, ему было холодно. Поднялся ветер. «Останавливать будем грузовик», — сказала Юлька. «Ясно, что не жигуленок», — съехидничал Фима. Начал накрапывать дождь.
«Мы вам доверяем», — сказал питон, словно хотел убедить себя в этом.
«Нам нечего терять»,
— ответил тигр, который сидел в кювете, чтобы его случайно не осветило фарами. При виде машины, идущей в сторону Москвы, Юлька поднимала руку. Фимка стоял рядом и чуть сзади. И им повезло. Рядом остановился грузовик, фургон, и пустой. И шофер согласился довезти до Москвы. И согласился, чтобы Юлька ехала в кабине, а Фима в кузове. И даже сам не стал вылезать из кабины, пока Фима и звери устроились под брезентом. И всю дорогу до Москвы пел песни. И подвез их к самому дому. И даже денег не взял за то, что подвез. Бывает же такое везение. Бабушка, я не одна.
Грузовик остановился у арки, ведущей во двор дома, где жила Юлька. Юлька не спешила выйти. Она очень долго благодарила шофера, пока не почувствовала, как машина вздрогнула, освобождаясь от веса. Это выпрыгнули звери и Фима. Фима спешил домой. Он хотел спать. А Юльке предстояло встретиться с бабушкой. Она поднялась на третий этаж. Звери шли тихо, стеснялись, понимали, что момент наступает ответственный. Их тоже мучила неизвестность. Юлька позвонила в квартиру, сделав знак пришельцам, чтобы пока спрятались. Бабушка долго не открывала.
«Юля, ты ведь должна была послезавтра приехать. Что случилось? Ты почему приехала?»
«Погоди, бабушка», — сказала Юлька. «Я не одна. Со мной мои друзья. Им нужно переночевать. Только, пожалуйста, не пугайся и не сердись».
«Меня трудно испугать», — ответила бабушка. «Где же они? Вы что, сбежали из лагеря?»
«Заходите», — сказала Юлька пришельцам. Она отступила в сторону, чтобы пришельцам было легче войти в дверь. Сначала вошел тигр. Он задержался в дверях, поклонился бабушке и сказал:
«Добрый вечер. Извините за беспокойство».
Бабушка побледнела. Она стояла, опершись о палку, потому что еще зимой сломала ногу, и нога никак не могла как следует срастись. Потом бабушка медленно оторвала палку от пола, словно хотела отогнать ею тигра, и тигр тут же поджал хвост, сделал шаг назад и печально произнес:
«Ну вот опять, то кочерга, то палка».
Юлька быстро сказала: «Бабушка, Транквери-Транковери совсем не тот, кем он тебе кажется. Он только внешне похож на тигра. Он прилетел к нам на Землю с другой планеты».
«Похож?» — растерянно спросила бабушка. «А тебе обязательно его домой приводить?»
«Совершенно обязательно. И ты должна нам помочь. Потому что где же мне спрятать человека, похожего на тигра, если каждая бабушка вроде тебя сразу бросается на него с палкой?»
«Юля, я ни на кого не кидаюсь», — ответила бабушка. «Но сегодня ты приводишь домой тигра, а завтра притащишь удава?»
В квартиру вполз питон, и бабушке стоило большого труда не упасть в обморок.
«Только большая нужда заставили нас обратиться к вашей великодушной помощи», — сказал питон. «Вы разрешите войти в комнату, чтобы объяснить вам ситуацию?»
«Да, пожалуйста», — сказала бабушка. «И постарайтесь рассказать все по порядку».
Они рассказали. А потом бабушка позвонила в пионерлагерь, чтобы там не волновались из-за того, что Юлька и Фима пропали. Велела Юльке приготовить чай. Пришельцы из вежливости послушали бабушкины рассказы о прошлом. Потом космонавтам было предложено лечь спать в комнате Юлькиных родителей. Питон сказал Юльке шепотом:
«Твоя бабушка — достойный представитель космического братства. Хотя я не представляю, как мы доберемся до Индии».
«Бабушка придумает», — ответила Юлька. «У нее богатый жизненный опыт». Сегодня и ежедневно. Утром Юлька бессовестно проспала. Когда вскочила, то подумала, что пропустила зарядку. Потом увидела напротив знакомую картинку на стене и сразу все вспомнила. Прислушалась. Из бабушкиной комнаты доносились тихие голоса. Юлька на цыпочках добежала до двери и выглянула. В бабушкиной комнате происходили чудеса. Тигр, сидя на полу, осторожно трогал своими лапищами больное бабушкино колено, а питон, склонив к бабушке плоскую голову, что-то бормотал на своем языке. Увидев внучку, бабушка сказала: «Не беспокойся, лишняя консультация не помешает. Ты же знаешь, что я совершенно разуверилась в нашей районной поликлинике. Поди, приготовь пока завтрак».
Юля поставила чайник и тут же вернулась в комнату. Скорость, с которой бабушка привыкла к тому, что у нее в доме живут инопланетяне, была удивительной. Юлька бабушку недооценивала.
«Убежден, что наш стимулянт вам не повредит», — сказал тигр. «И если вы, конечно, не возражаете».
«А что это вы делаете?» — спросила Юлька.
«Очень просто», — сказал питон. «Когда нас перестроили в эти земные тела, то выдали аптечку. Мало ли что может случиться. Аптечка рассчитана именно на земных жителей. В ней есть средства от ожогов, от переломов и от насморка. Наш друг Транковери осмотрел Марию Михайловну и решил, что наше средство ей не помешает».
Тигр провел лапой по собственному брюху, и оказалось, что там у него есть карман, как у кенгуру, только закрытый на молнию. Тигр запустил в карман лапу, достал оттуда тюбик, выжал немного желтого снадобья себе на ладонь и начал растирать больное колено. «Горячо», — сказала бабушка.
«Это хорошо», — сказал питон.
Тигр кончил массаж, прикрыл бабушку пледом и отправился в ванную мыть лапы, как будто всю жизнь прожил в доме Грибковых. «Юля», — сказала бабушка, — «а теперь дай мне телефон и записную книжку». Юля принесла все, даже не забыла про очки. «Спасибо», — сказала бабушка. «Я буду звонить, а ты пока возьми деньги в шкатулке и отправляйся в магазин. Молока купишь 4 литра, 5 десятков яиц, хлеба 8 батонов. Мы не одни, у нас гости, и я сегодня с утра уже выяснила их вкусы. При всей их скромности они должны питаться. Иди». На обратном пути, с трудом волоча сумки, Юлька встретила Фиму, который бродил возле ее дома, но не решался подняться в квартиру, потому что не знал, как прошла встреча бабушки с пришельцами. Фима помог Юльке втащить сумки наверх. Бабушка еще не вставала. Юлька принесла ей кофе и спросила: «Ты ничего не придумала?» «Не только думаю, но и делаю», — сказала бабушка. Зазвонил телефон, и бабушка подняла трубку. «Коля, ты?» Удивительно было, что бабушкины друзья называют ее Мусей, а она их Колями и Алешами. «Ну и что? Яснова, говоришь? И в Москве?» «Хорошо. Я сама еще не хожу, но пошлю Юльку. Обязательно скажу, зачем». Бабушка положила трубку на рычаг. «Ты в зоопарк звонила?» — спросила Юлька. «В зоопарке нет билетов в Индию», — ответила бабушка. «Я звонила в цирк. Теперь слушай внимательно. Раз в жизни постарайся сделать так, как тебе говорят старшие. Сейчас ты едешь на Цветной бульвар. Там ты находишь дрессировщиков Ясновых. У них сейчас репетиция». Бабушка говорила военным голосом. Она редко его употребляла. Но во время войны бабушка была радисткой и даже прыгала с парашютом. «Какая репетиция?» — спросил Фима. «В цирке?» Я сразу догадался. Эта мысль пришла ко мне еще ночью. «Где бывают тигры?» — подумал я. И ответил сам себе: «В цирке». «И что?» — спросила Юлька, которая еще ничего не поняла. «Мы отдаем пришельцев в цирк», — сказала бабушка. «Они там поживут спокойно, поработают, как дрессированные звери. По-моему, все может получиться, но многое будет зависеть от тебя». Бабушка уважала Юлькин ум и сообразительность и всегда старалась не давать больше советов, чем необходимо. Так что через полчаса Юлька и Фима были у старого цирка. Фима отыскал служебный вход, который никто не охранял, и они оказались в пропахших особым цирковым запахом помещении. Пробрались к странно выглядевшей утренней рабочей арене как раз в тот момент, когда рабочие ставили металлические загородки. Фима спросил у одного из рабочих: «Ясновы здесь работают?» Рабочий, ничуть не удивившийся присутствию за кулисами чужого мальчика, ответил:
«Для них ставим!»
Задние ряды были совсем темными. Юлька с Фимой поднялись туда и стали смотреть сверху, как репетируют дрессировщики. Сначала на арену вышел пожилой мужчина в тренировочном костюме и подал сигнал. По крытому проходу на арену бежали трусцой звери. Фима считал зверей. Львов 4, не так много. Ага, тигр и пантера. К круглую клетку, где звери лениво рассаживались по тумбам, вошла молодая женщина, круглолицая и курносая. Она подходила к зверям и что-то им говорила. «Ты знаешь, я сейчас больше волнуюсь, чем на представлении», — сказала Юлька.
«А ты не волнуйся!»
— услышала она голос сзади. Юлька обернулась. В следующем ряду сидел паренек лет 12 с таким же круглым и курносым лицом, как у дрессировщицы.
«Почему?» — спросила Юлька осторожно. «Верка зверей чувствует», — сказал парень. «Седьмым чувством. Отец говорит, что со временем отдаст ей номер».
«А ты Яснов?» — спросила Юлька.
«Вот именно. А ты чего сюда пришла? Директорская знакомая?»
«Ничего подобного», — вмешался Фима. «У нас есть тигр, и мы хотим его сюда отдать».
«Помолчи», — огрызнулась Юлька, но было уже поздно.
«Тигр?» — улыбнулся парнишка.
«И где же он? В кармане у тебя? Врешь!»
«Это я вру!» — закричал Фима. Старший Яснов сказал одному из ассистентов, который стоял снаружи, держа наготове шланг. «Валерий, выгони детей из зала, звери нервничают».
«Фима!» —
почти заплакала Юлька. Валерий вывел Юльку и Фиму на улицу. Фима все еще продолжал ворчать.
«Он сам на меня напал! Он меня вывел из себя!»
«Знаешь что?» — сказала Юлька. «Пойди куда-нибудь пообедай, отдохни. Видеть тебя не хочу. Эгоист! Для тебя важнее собственные переживания. А ради чего мы сюда пришли, ты забыл?»
«Я ему правду сказал. Я хотел ему нашего тигра отдать».
«Уходи», — повторила Юлька, а сама повернулась и пошла в другую сторону. Потом оглянулась. Фима что-то раздумывал, потом достал из кармана свою заветную трешку и, видно, решил последовать Юлькиному совету. Когда Фима скрылся из глаз, Юлька вернулась к цирку. Ждать пришлось долго, 2 с лишним часа, но Юлька человек упрямый. Наконец, из служебной двери выбежал младший Яснов. Юлька догнала его у киоска с мороженым на бульваре. Она подождала, пока он купил мороженое. Потом Яснов отошел к скамейке, сел, вытянул ноги и развернул обертку.
«Яснов», — сказала Юлька, — «не обижайся на моего друга. Он сказал правду, только глупо сказал».
«Привет», — удивился Яснов-младший. «Явление новое. А ты чего за мной ходишь?
Хочу поговорить с тобой серьезно».
«Любопытно», — сказал Яснов. «Валяй».
«Ты фантастику любишь?»
«Люблю. Ты только побыстрее говори, а то мне на репетицию пора возвращаться».
И Юлька все рассказала будущему дрессировщику. И дрессировщик Яснов Семен Семенович решил поверить Юльке, потому что ему было очень интересно. А еще через час они вошли в Юлькину квартиру. Дверь им открыл тигр. За спиной тигра стояла бабушка без палки и держала в обеих руках по тарелке. Бабушка не удивилась гостям, а сказала: «Всегда приходится за мужчинами посуду мыть». Яснов в квартиру не входил. Он смотрел на тигра. Тигр смотрел на него. Юлька смотрела на бабушку. Первой заговорила Юлька. «Где твоя палка?» — спросила она.
«Зачем мне палка?» — спросила бабушка.
Потом посмотрела на удивленное курносое лицо Яснова и добавила: «Вы, очевидно, из цирка. Заходите, мы не кусаемся». Тигр тоже изобразил на морде что-то вроде улыбки и сказал:
«Не кусаемся».
Тогда Яснов окончательно поверил в то, что бывают чудеса и пришельцы, и растерянно сказал тигру:
«Здравствуйте».
Премьера.
«Верочка, ты сошла с ума», — твердо заявил Семен Семенович Яснов-старший. «Мы уезжаем в Индию на гастроли, а ты предлагаешь взять в номер непроверенного зверя».
«Он работал. Я же тебе говорю, что он работал»,
— настаивала Верочка Яснова.
«Он работает изумительно», — сказал Семен Яснов-младший. «Я беру его под свою ответственность».
«Это удивительно умный зверь», — подтвердила бабушка. «Я его рекомендую».
«Нет», —
сказал Яснов окончательно и вышел из комнаты.
«Жаль, если все сорвется на этом этапе», — вздохнула бабушка, подходя к окну. Ходила она легко, сама не уставала удивляться. Меня так и подмывало ему сказать, что тигр разбирается в медицине лучше, чем наши врачи. Тогда бы он вызвал скорую помощь, сказала Верочка. Наш папа консерватор. Он не верит в медицинские познания тигров.
Может, подменим? Спросила Юлька.
Отец узнает, сказал Яснов-младший. Он всех зверей в лицо помнит. Скандал получится, весь цирк разлетится. Такой разговор происходил в комнате цирковой гостиницы. Казалось бы, все наладилось. Бабушкина информация была правильной. Ясновы уезжали на гастроли в Индию. Вера и Сема, познакомившись с пришельцами, стали их горячими сторонниками. Даже уважаемый Транквери Транковери после часового спора и скандала согласился выступать на арене, изображая самого обыкновенного, способного дрессированного зверя. И вдруг неодолимое препятствие со стороны Яснова-старшего. «Ну что же», — сказал тогда Яснов-младший, — «я иду на преступление. Дам Акбару снотворное».
«Чепуха», — возразила Вера, но не очень уверенно. «Чепуха».
«Вы хотите прямо сегодня?» — спросила бабушка.
«Завтра будет поздно», — ответила Верочка. «Через 2 дня мы выезжаем в Одессу, к пароходу. Если сегодня отец не примет нашего тигра, другого шанса не будет».
«Понимаю», — сказала Юлька. «Я читала об этом в биографии какого-то артиста. Ему все не давали роли, не давали, пока не заболел самый главный артист. Тогда режиссер спросил, кто знает роль. И наш герой ответил, я знаю, и прославился в один день».
«А как же с питоном?» — спросила бабушка.
«Я с ним говорила», — ответила Верочка. «Он согласен ехать в Индию в ящике, в багаже, в случае чего скажем, что это реквизит».
«Значит, начнем операцию «Тигр», — сказала Юлька. «Кто что в ней будет делать?»
«Я устраиваю Акбару выходной день», — сказал Сема.
«Я достаю в цирке клетку и фургон, чтобы привезти нашего тигра», — сказала Вера.
«Я беру на себя директора цирка», — сказала бабушка. «Коля когда-то был женихом моей покойной сестры».
«А я буду уговаривать Транквери-Транковери», — сказала Юлька. «Я представляю, как он оскорбится, если узнает, что ему надо проехать через весь город в клетке». На этом временный совет закончился, и его участники разъехались. К началу вечернего представления операция была проведена. Сема Яснов дал тигру Акбару снотворного, тот лег на пол клетки и отказался от всякого общения с человечеством. Верочка Яснова не только приехала за пришельцем с фургоном, но и успела по дороге в цирк провести с Транквери-Транковери воспитательную беседу и объяснить ему, что надо будет делать на арене. Юлька ехала в фургоне вместе с ними и все время напоминала взволнованному пришельцу, что от его поведения зависит судьба в межзвездной экспедиции. Бабушка приехала в цирк заранее и уселась в директорской ложе, чтобы подбодрить пришельца, если будет нужно. Один Яснов-старший ничего не знал. Он допоздна оформлял документы на выезд всей группы и поэтому приехал перед самым началом представления. Он не очень беспокоился, потому что привык доверять старшей дочери. И вот началось второе отделение. Заиграл оркестр, за круглую решетку, которой была окружена арена, упали лучи прожектора, и зрители захлопали в ладоши. Юлька сидела во втором ряду рядом с Фимой, которого она простила. Затем в освещенный круг вышел Яснов-старший в черном костюме, и рядом с ним возникла тоненькая курносая Верочка в сверкающем платье. Сема был там, за кулисами. Он вместе с ассистентами выпускал животных. Оркестр замолк. Стало очень тихо. И в этой тишине, покрытому проходу из-за кулис на арену, выбежали один за другим 4 льва, потом черная пантера, а потом, после короткой паузы, вышел тигр. Вдруг все звери насторожились. Они почувствовали чужака. Пантера даже прижалась к полу и начала бить по земле кончиком хвоста. И тут Транквери-Транковери, вспомнив инструкцию Верочки, разинул свою огромную пасть, показал пантере клыки и так шумно и страшно зевнул, что пантера сама бросилась на тумбу, как побитая кошка. Тигр посмотрел, склонив голову на Яснова. Яснов на тигра. Юлька отлично видела, как дрогнули губы дрессировщика. Он еще не понял, в чем дело,
но уже сообразил, что происходит что-то неладное. Но тигр закрыл пасть, вежливо наклонил голову, здороваясь с Ясновым, и прошел на свободную тумбу, прыгнул на нее и сел, поглядывая на Верочку. «Молодец!» — воскликнула, не сдержавшись, молодая дрессировщица, и при этом развела руки в стороны, как бы представляя зверей зрителям. Грянули аплодисменты. Хмурый Яснов тоже поклонился, он был на работе. И Юлька поняла, что номер уже не будет отменен. Теперь все будет зависеть от того, как пришелец справится со своей ролью. Юлька поглядела в сторону директорской ложи. Там сидел седой директор, рядом с ним бабушка, которая напряженно улыбалась. Верочка взяла в руку большой обруч и подняла его. Старший Яснов не отрывал взгляда от подложного тигра. Он и сердился на дочь, потому что понял, как его провели, и, разумеется, боялся за нее. Хоть его и уверяли все битый час, что новый тигр опытный, мирный и разумный, все равно любой дрессировщик знает, что дикий зверь остается диким зверем, и никогда нельзя ему до конца доверять. Звери, как и положено, один за другим прыгнули через обруч. Последним должен был прыгать Транквери Транковери. Он спрыгнул с тумбы, подошел к обручу и остановился. Отрицательно покачал головой. Видно, ему это занятие не понравилось. «Ну, пожалуйста», — сказала Верочка, — «я вас прошу». В зале некоторые услышали эти слова и засмеялись. Тигр неохотно прыгнул, задел ногами обруч и вышиб его из руки Верочки. В зале ахнули. Тигр оглянулся, увидел, в чем дело, и тут, к изумлению всех, включая львов, легко изогнувшись, дотянулся мордой до лежащего на земле обруча и, подняв, подал Верочке. Зал разразился аплодисментами, потому что зрители поняли, что это отработанный трюк. Яснов удивился. Он такого еще никогда не видел. Даже директор цирка, Юлька это заметила, хлопала в ладоши. Аттракцион уже подходил к концу, и зрители ждали, что же еще сделает этот великолепный тигр. И вот когда остальные хищники расселись вновь по тумбам, чтобы выслушать заслуженные аплодисменты и разойтись, тигр вдруг большим прыжком взлетел над тумбой так высоко, что все ахнули, и опустился посреди манежа. Даже Яснов отпрянул в сторону, но тигр не дал никому опомниться. Он еще раз подпрыгнул и сделал в воздухе сальто. Никто еще не видел, чтобы тигр делал сальто. «Молодец!» — крикнул от прохода Сёма Яснов. Тогда тигр встал на передние лапы и, как умеют это делать дрессированные кошки, прошелся на передних по кругу. Когда он проходил мимо Яснова-старшего, он подмигнул дрессировщику. И Яснов не удержался, подмигнул в ответ, хотя потом никак не мог понять, зачем он это сделал. Потом тигр направился к Верочке, и она протянула ему навстречу руки. Юлька поняла, что они об этом договорились еще в фургоне. Верочка прыгнула вперед, встала на руках на спине тигра, и тот пронес ее так вокруг арены. Затем Верочка на руках перешла тигру на голову, и он встал на задние лапы. Всем казалось, что губы тигра двигаются, и он что-то говорит. Но если он даже и говорил, то ничего не было слышно за громкими овациями. Письма из Индии. Первое письмо от Сёмы Яснова Юлька получила на второй день занятий в школе и принесла его в школу, чтобы его мог прочесть Фима. «Дорогая Юля», — писал будущий дрессировщик, — «мы благополучно доехали до Одессы. Пароход большой, хороший. Тигр очень волнуется, не скучно ли питону в ящике. Я за питоном ухаживал, хотя он может не есть хоть 3 месяца. Но я иногда устраивал им свидания, и они обсуждали научные проблемы на своем языке. А Вера следила, чтобы их никто не увидел. Тигр Акбар давно проснулся, но они с пришельцем не дружат. Отец все еще не доверяет нам с Верой, ждет какого-нибудь подвоха. Но мы не можем ему все рассказать, пока не доедем до Индии. А так как мы раньше всегда все отцу рассказывали, то ситуация неприятная. Транки часто ворчит, что не хочет выступать, и все рвется поговорить с отцом, чтобы он обращался с ним как с профессором, а не как с тигром. Но я надеюсь, что он не проговорится. Сейчас спешу, скоро отплываем. Привет, бабушке. Твой Семен Яснов. «А я вчера Розочку встретил», — сказал Фима. «Он говорит, что в лагере большая суматоха была, когда мы пропали. Хорошо, что бабушка твоя сразу позвонила. А потом весь следующий день тигров искали и не нашли». Следующее письмо пришло уже из города Бомбея. Через месяц. Там было написано, что они выступают каждый день, и Транки ведет себя достойно, уже привык выступать, и это ему даже нравится. Он прирожденный актер, Яснов-старший к нему привык, и жаль будет расставаться. Скоро труппа едет в Мадрас, там тоже гастроли. Потом прошло еще 10 дней. Ожидание было невыносимым, даже бабушка стала плохо спать. К счастью, Вера Яснова догадалась прислать в Москву телеграмму. «Расстались с друзьями, все в порядке, подробности письмом, Вера». С этой телеграммой Юлька помчалась вечером к Фиме, и Фимины родители никак не могли понять, почему Юля с их сыном так радуются. А потом пришли сразу два послания. Первое от Семы. «Дорогая Юля, спешу тебе рассказать, как все было. Мы приехали в штат Майсор и выступали в городе того же названия. Это было самым близким местом к тому заповеднику, ты понимаешь. Выступали мы в Шапито, звери жили в фургонах, а мы в гостинице. Хорошо, что цирк был на окраине города. Операцию мы провели ночью. Перед этим Транки выступал так, что жители того города на всю жизнь запомнят. Мы тоже. После представления мы выпустили друзей, и они побежали в лес, чтобы добраться до безопасных мест до рассвета. На прощание тигр плакал. Очень просил передать тебе привет. Больше мы их не видели. Отец был расстроен. Но мы ему все рассказали. Не знаю, поверил он нам или нет, но объявление о пропаже тигра сделал. Что ему оставалось? Еще вчера у нас было 2 тигра, а стал 1. Сама понимаешь, тигра не нашли. Они обещали нам как-нибудь сообщить о себе, но не сказали как. Будем ждать. Скоро приедем. Вера грустит. Семен. Второе послание пришло в тот же день. В дверь позвонил почтальон и попросил расписаться за заказную бандероль, без обратного адреса. Когда бандероль развернули, то в ней оказались фотографии тигра и питона. На оборотных сторонах были надписи. На одной фотографии «Дорогой Юле» с благодарностью от ее назойливых гостей. На другой «Дорогому Фиме», на третьей «Дорогой Марии Михайловне» и так далее. Там были фотографии и для всей семьи Ясновых. И еще тюбик с растиранием для бабушкиной ноги. Бабушка, которая отлично умеет разузнавать все, что ей нужно, с помощью телефона, по штампу на обертке и бандероле узнала номер почтового отделения, из которого бандероль была отправлена. Почтовое отделение находилось в одной небольшой деревне в Костромской области. Бабушка дозвонилась туда по междугородному телефону и спросила, кто послал бандероль. Там какая-то женщина ответила, что это загадочная история. В ту ночь, когда над деревней пролетел метеор, кто-то оставил бандероль на пороге почтового отделения, положил сверху 5 рублей и прижал камнем. Так что на почте наклеили марки и послали пакет в Москву. И еще на почте осталось 3 с лишним рубля сдачи, и там очень хотели узнать, что с этими деньгами делать. Бабушка не ответила, что делать, зато спросила, что за метеор пролетал над деревней. «Очень яркий», — ответила женщина, — «и даже круг сделал над деревней. Только это было ночью, и почти никто не видел, а кто видел, тому не очень поверили». Бабушка поблагодарила почтальоншу и повесила трубку. Юлька окантовала портреты своих друзей и повесила их над кроватью. Бабушка положила фотографии в свой альбом. А Фима до сих пор таскает их с собой. Скоро они у него совсем изомнутся. И все они верят, что как-нибудь гости прилетят снова, уже в более обыкновенном облике, ну хотя бы в виде кошки и верблюда. Все бывает.